Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение».
11:07 в Петербурге. Всем добрый день. Меня зовут Арсений Веснин. Это программа «Особое мнение». И сегодня у нас в гостях историк Лев Лурье. Лев Яковлевич, приветствую вас.
Добрый день, Арсений.
Лев Яковлевич, давайте начнем, раз все-таки у нас есть историческое такое событие, такой исторический анализ от Владимира Путина по поводу истории Украины и связи Украины с Россией. Давайте начнем с этой статьи. К ее содержанию чуть попозже перейдем. Наверное, сначала с того, вообще зачем он ее написал. У вас есть понимание, почему он вдруг начал писать про Украину сейчас?
Мне кажется, что в этой статье есть несколько целей написания этой статьи. Одна цель заключается в том, чтобы объяснить жителям нашей страны, в чем идеология, в чем смысл нашей непрекращающейся вражды с Украиной, которая уже, мне кажется, все-таки так или иначе начала утомлять широкую аудиторию. И вот эта идея, что Украина – это антироссия, мне она не вполне понятна, она есть вот некое мистическое обоснование этой враждебности. Ну и под эту историю подводится некий анализ прошлого, с моей точки зрения, тоже очень притянутый, построенный, я бы сказал, в основном на фактах, которые мне, как советскому школьному учителю, известны из учебников для истории СССР 7 класса, о том, что это один народ с общим прошлым. То есть, как бы идеи Костомарова, Грушевского и, в общем, отчасти Ключевского противоставляется какая-то вот теория, которая тоже была, теория Иловайского, теория, значит, вот этого единого происхождения восточнославянских народов. И, конец третье, что довольно важно, там, мне кажется, есть некоторые предложения о регулировании. Там есть некий, ну не ультиматум, но в общем можно и так сказать, о том, на чем мы бы могли договориться, чтобы, значит, сосуществовать и не воевать.
На чем, как вам кажется? Какие предложения тут?
Мне кажется, что имеется в виду, что Украина, несомненно, не входит в состав НАТО. Вероятно, не входит в состав Европейского Союза. То есть, находится, собственно, в том статусе, в котором она находится сейчас, если серьезно говоря. Она становится тогда... Происходит финляндизация Украины. То есть, Украина получает тот статус, который имела Финляндия в советский период времени. Финляндия не роптала и не ропщет по поводу Карельского перешейка. Также и Украина не должна роптать по поводу Крыма и, возможно, Донбасса, и придерживаться неких неявных правил в отношениях с Россией. Ну, условно говоря, Украина должна быть не Белоруссией, а Арменией. Угу. Или Казахстаном.
Ну, то есть Украине будет позволено чуть-чуть больше, да, в каком-то смысле, но...
Украине будет позволено чуть-чуть больше, да. То есть, собственно говоря, не чуть-чуть больше. Украине будет позволено ровно столько, сколько было позволено при Кучме и, значит, как его там следующего звали?
Ющенко, Януковича.
Нет, вот этот второй президент Украины из Днепропетровска, такой человек с Южмаша. Ну, вспомним, и Кучма, и... который Гангадзе убил.
Как его так, звали? Ну, сейчас мы вспомним, я думаю, кто у нас был следующий. Кравчук у нас был, Кучма.
Кравчук и Кучма, все правильно. Я Кравчука пропустил. Вот,
Кравчук просто первый, да, Кучма.
Да. То есть, это вот период того времени, когда послом там был Черномырдин. И когда, значит, существовала некая Украина, но она не переходила какие-то болезненные линии который для себя Москва прочертила. Здесь есть о чем подумать, потому что я вызову, вероятно, недовольство, скажем, представителей партии Григория Явлинского, но я вообще-то считаю, что Крым наш. И вопрос с Крымом просто так не решишь. То есть, мне кажется, что Алексей Анатольевич был совершенно прав, когда говорил, что Крым не бутерброд. Я думаю, по моим наблюдениям, я не знаю, как вам, что большинство населения Крыма все-таки за то, чтобы быть в составе России. Но так случилось. Я не уверен, на самом деле, в том, что хочет население Донбасса в той... Ну, тот кусок, который сейчас является ничейной землей. В этом случае многолетнее скандирование «Спасибо жителям Донбасса за президента пидораса», я не думаю, что оно так радовало жителей Донбасса. И действительно, мы помним, что между Донбассом и Киевом существовало объективное противоречие. Да? Вот, поэтому это вопрос, который я бы отложил в долгий ящик. И, собственно говоря, мне кажется, что Зеленский к этому идет, вот эта идея стены на границе Донбасса. И,
ну, стена уже не будет построена, получится, они уже признали,
еще раз говорю, Выборг, это город, на который не претендуют финны, Карловы Вары, наверное, никогда не станут Карлсбадом, Мариинские Лазни Мариинбадом, что-то я не вижу, чтобы немцы стремились вернуть Кёнигсберг, Штетин, значит, Преславу и т.д. и т.п. Это болезненная история, но уже один раз устроив нечто, очень трудно вернуть назад, то есть вот эту самую пасту внутрь как-то винтить. А договариваться придется Владимиру Владимировичу или следующему президенту, но так или иначе понятно, что эта ситуация должна быть как-то разрешена. И главное для этого – это нормализация отношений между народами. Потому что мне отвратительна та демагогия, которая льется с экранов центральных каналов по поводу украинцев. Она оскорбительная. Но надо сказать, что и то, что пишут украинские блогеры и украинские обозреватели, то, что я вижу в интернете. Но немногим от этого отходят. Это тоже основано на каких-то пещерных националистических предрассудках.
Как думаете, статья Владимира Путина помогает наладить отношения между народами?
Знаете, она дико загадочная. Она такой амбивалентный текст, который позволяет интерпретировать его по-разному. Я имею в виду его политическую сущность. Нет, он не помогает, но он не носит оскорбительного характера.
А в итоге, как вы считаете, как-то поспособствует это началу там переговоров между Путиным и Зеленским? Это же вопрос все время стоит о том, что встретится Путин с Зеленским, не встретится, где они встретятся и так далее.
Это какая-то абсолютизация Зеленским. Мне кажется, что Зеленский живет в ожидании чуда, как ребенок. То есть ему кажется, что заглянул в глаза Путину, а он заглянет в глаза Зеленскому, а они как-то сольются, значит, в дружелюбие и заключат мирное соглашение. Путин холодный человек, жесткий переговорщик, отстаивающий свою линию поведения. Мы видели, как он сумел тогда, ну, в общем, обмануть, в некотором смысле, Меркель и, значит, кто там Францию представлял, не помню, и, значит, Порошенко. И, конечно, Минские соглашения составлены в нашу пользу, в некотором смысле. Вот. Поэтому совершенно не уверен, что это... Ясно, что и Путину хочется вести переговоры не с Зеленским, а хочется вести переговоры об Украине с Байденом, так как Путин приверженец вот этого потсдамского взгляда на мир. Он считает, что большие дяди должны собраться и решить. И, ну, в принципе, Путин должен сказать Байдену: ладно, знаешь, действительно, эти коммунисты на Кубе, они уже засиделись. Но давай мы по этому поводу ничего не говорим, а вы, значит, поймите, что Крым, Донбасс, не вхождение в НАТО, никаких НАТО. И вот тогда будем договариваться. Вот я думаю, что так.
Почему для нас так принципиален этот вопрос с Украиной, входит она там в НАТО или не входит? Для Путина почему он так принципиален?
Потому что Путин существует в советском учебнике истории. Он это его идеология. Он человек, для которого существует сфера влияния. Он человек. Я бы сказал, что он человек Венского конгресса 1815 года, человек Священного Союза, человек, который считает, что все режимы легитимны, все революции нелегитимны, они являются цветными революциями и организованы Соросом. Господа, седлайте коней, во Франции революция, говорил Николай I. Вот эта идеология ему более или менее понятна и ясна. Но кроме того, с Украиной там есть нечто личное. Я помню, как меня тогда резануло поведение, и он ссылается на это, его, значит, шефа тогдашнего Анатолия Александровича Собчака в августе 1991 года, или, может быть, в начале сентября, когда он прямо сказал, что нужно воевать с Украиной. С Рудским у него было совместное заявление. Отбомбиться по Харькову, и будет Украина уходить. Это очень распространенная точка зрения.
Вопрос, вот возвращаясь к самой статье все-таки. Все эти темы, мне кажется, они довольно актуальны. Я имею в виду темы национальной идентичности, нации, национальности и так далее. Такое ощущение, что вот сейчас, да, в конце первой четверти 21 века люди как будто бы до сих пор не разобрались, что это такое и вообще, что делать с этим национальным вопросом. Как вам кажется, вот, ну, здесь у Путина вроде все понятно, да, тут он... как бы ставят, вот один народ, все мы едины, да, там и Запад, который нам противостоял. Но вообще вопрос нации и национальности, он играет какую-то роль? И как-то его можно решить вот сейчас, в 21 веке?
Вопрос нации и национальности – сложный вопрос. Конституирование украинской нации, которое происходит, ну, практически исторически у нас на глазах, в 20 веке. Может быть, он начался в 19-м. Среди какой-то, значит, профессуры Киевского университета и остатков малороссийского казачества и шляхты, большая часть которых там Скоропадские, Кочубеи, Безбородко, они просто вошли в состав русской аристократии, и Скоропадский вспомнил о том, что он украинец, будучи командиром лейб-гвардии кавалергерского полка вообще-то. Вот. Это довольно искусственный конструкт. Мы это видим в разных местах, да, в Африке и в Азии, где эти нации возникают. Вот. Но это некий способ для местных элит, прежде всего, ну и для местной интеллигенции переставать чувствовать себя второсортными, принадлежащей колониальной культуре, и создавать нечто такое, что, ну, позволяет чувствовать собственное величие и вообще быть отдельной командой. Вот не командой «Зенита», а командой «Тосно».
Но у них все-таки есть очень важная штука, как свой язык.
Ну, конечно, у них есть такая важная штука, как свой язык. Но это проблема в значительной степени Англии и Ирландии. Значит, ну, есть судьба этого языка или наречия, потому что все-таки он очень близок к русскому языку, заключалась в том, чтобы быть в нем растворенным. То есть, если бы не случился 91-й год, если бы не случилось всех этих историй, то судьба украинского народа, и украинского языка, и они это прекрасно понимают, была бы такой же, как судьба мордовского языка, или вепского языка, или удмуртского языка, да, даже не татарского. Потому что все-таки это очень близкий язык, литература русская, конечно, гораздо более могучая, и она засасывала, и понятно, что украинскому творцу, любому журналисту, телеведущему или писателю разумнее писать по-русски, чем на украинском языке. То же самое касается, скажем, ирландских писателей, или пакистанских писателей, или индийских писателей, которые пишут по-английски, или даже русских поп-певцов, которые поют все-таки на европейских конкурсах песни на английском языке. Вот одна из задач заключалась в том, чтобы не дать этому случиться, независимости. И здесь есть, конечно, некоторая эгоистическая идея, потому что понятно, что самым выдающимся украинским писателем стать проще, чем самым выдающимся русскоязычным. Самым выдающимся, не знаю, баскским писателем быть проще, чем самым выдающимся испанским писателем.
Но, с другой стороны, сейчас в Украине многие говорят о том, что чувствуют себя украинцами, все больше людей говорят по-украински. Это меняется, да, с каждым годом украинский язык все более распространен. То есть, в итоге, все-таки сейчас Украина...
Мне кажется, там гораздо более важно другое явление. Я бы на месте Украины шел по этой линии. Я бы сделал Украину новой Россией. Я бы повернул тезис Путина. Киев – мать городов русских. Условно говоря, эхо Москвы должно стать эхом Киева. То есть Киев...
А Киев что, центром русского мира?
Было в 18-19 году, когда Киев был центром русской культуры, да? В Киеве жили и Булгаков, и, скажем, Мандельштам, который туда уехал, и еще много кого. То есть я бы на их месте создал Тайвань, стремился к этому. Ну, хорошо, мы единый народ, но давайте мы будем демократическими членами Европейского Содружества, разобьем олигархов, у нас не будет взяточничества, и мы покажем русскому миру, как надо жить.
Ну, вы же понимаете, что это практически невозможно сейчас. Что настроения в Украине совершенно другие.
Это практически невозможно. Уже есть политическая эмиграция в Киеве, да? Ну, в Вильнюсе она более значительная. Киев – город, где говорят по-русски. Вот, как бы там ни был распространен украинский язык, и ничего никому не бывает за то, что он по-русски говорит. А ведь кроме Киева есть еще Одесса с ее огромными культурными традициями. И, конечно, это был бы такой мощный ответ. Тем более, что украинский национализм является, конечно, очень важным оружием в руках украинской государственности. Но он, как показывают выборы, как мы с вами видим, занимает довольно маргинальную часть украинского политикума.
Если брать исторические, да, аргументы Владимира Путина в пользу того, что Украина и русский народ, и украинский народ – это один народ. Вот вы сказали, что, на ваш взгляд, они довольно слабые. Почему? Ну, если сделать такой разбор небольшой.
Ну, видите, проблема заключается в том, что действительно 17 век кажется далеко, но на самом деле нам, историкам, понятно, что века оказывают очень большое влияние. И вот эта любимая точка спора с украинской стороны, которая заключается в том, что у них было Магдебургское право, и они были какой-никакой периферией Центральной Европы, а Московская Русь попала под Орду, и поэтому политические традиции России другие, чем политические традиции Украины, в этом есть некоторая правда, здесь ничего не скажешь. Другое дело, что и Путин прав. Ну, какая здесь Украина, вообще-то говоря? Она стала Украиной только в том смысле, что у них на Парикмахерской висела еще надпись «Перукарня», да, даже где-нибудь в Керчи. Это все-таки всегда был русский по языку город. Удивительная история, удивительное достижение, я бы сказал, Путина. Знаете, Маннергейм сказал, что Финляндия родилась в огне Зимней войны. Она была разъединена на Красную Финляндию, Белую Финляндию. И вот Зимняя война показала, что вот, украинская нация рождается на наших глазах в ходе передачи Киселева и Соловьева и статьи Владимира Путина. Они оскорбительны по отношению к Украине, делают ее второстепенной и заставляют оборонительно соединяться те части, которые, вероятно, в украинском обществе находились бы в конфликте.
Ну, то есть, условно говоря, если бы не присоединили мы Крым, да, и не устроили бы всю эту заварушку на Донбассе, тогда украинское, ну, вот это возникновение, да, украинского именно народа, самоидентификации именно исключительно как украинцев.
Да, конечно. Это события 2014 года заставили создать, ну, повели людей в добровольческие батальоны, привели к страшной стычке в Одессе и вызвали контрдвижение. Оно в значительной степени было спровоцировано возвращением или аннексией Крыма, уж как хотите.
Александр Лукашенко тут недавно, вчера, да, совершенно случайно, так внезапно, точнее, нагрянул в Петербург. Долгие были переговоры, 6 часов. Если говорить про Россию и Беларусь, тут, во-первых, один ли это здесь народ, как вы считаете, русский и белорусский? И как думаете, о чем говорили вообще президенты?
Ну, кстати, русский и белорусский, это уж совсем понятно тогда с русским и украинским. Мне кажется, что белорусский народ возник на наших глазах вот с августа прошлого года, когда наша поддержка Лукашенко привела к тому, что Лукашенко ассоциируется с Россией, и те, кто прежде относился к России положительно или нейтрально, а к Лукашенко относится плохо, перестали чувствовать свое единство с русским народом. Белорусская... То есть украинской культуре угрожала при прочих равных та судьба, которая есть у белорусской культуры, которая есть у разных русских этнографических групп, которые прежде существовали, Раскольников, Семейских и т.д. и т.п., у которых было сильное отличие в чем-то, но просто находясь в русском море, они постепенно, так сказать, сливались. Конечно, белорусский язык – это, в общем... деревенский язык, который тоже постепенно, особенно на территории Восточной Беларуси, умирал. И который, у которого теперь есть некое будущее, потому что его подтолкнуло вот это союзничество Лукашенко и Путина.
А как думаете, вообще речь про какое-то объединение России и Беларуси будет идти в будущем?
Я не думаю, что он вообще хочет объединяться. Он... В том, что он говорит, что вот, например, как бы можно быть
одним народом. Давайте мы сейчас прервемся на московские новости и продолжим через несколько минут после перерыва.
Вы слушаете программу «Особое мнение».
11 часов 35 минут в Петербурге. Всем еще раз добрый день. Меня зовут Арсений Веснин. Это программа «Особое мнение». Беседуем сегодня с историком Львом Лурье. Лев Яковлевич, остановились на Беларуси. Что ж там все-таки хочет Путин сделать с Беларусью? Какие у нас планы на это государство? Какая политика нас ждет?
Ну, я думаю, что идеи прямой аннексии Белоруссии нету. В ней нет никакой необходимости для каких-то целей, я бы сказал, таких разведывательно-экономических. Может быть, вообще лучше иметь два государства. Нам лучше иметь, условно говоря, независимое или экс-независимое Приднестровье, там, Абхазию, так же, как и Белоруссию. Я думаю, что, во-первых, Белоруссия – это некий козырь в торге вот, по геополитическим мировым проблемам. Типа, а мы выпустим политзаключенных в Белоруссии, а вы, значит, скажите, что Крым не наш, да, или что-то такое. Второе, я думаю, что в Белоруссии будет происходить то, что в Чехословакии после 1968 года называлась нормализация. То есть будут, наверное, освобождены излишне арестованные. Я не уверен, например, что Тихановский окажется на свободе или Колесникова, да? Но они могут быть высланы за границу, если и такая форма для того, чтобы, значит, не было в новостной повестке это. Думаю, что все-таки будут произведены некоторые изменения в экономике и условные наши, там, не знаю, Сечины, Ковальчуки и Усмановы будут справляться с Новополоцким заводом или с Минским заводом тяжелых тягачей лучше, чем белорусское государство. И власть Лукашенко будет постепенно, медленно уменьшаться. Он будет до какого-то времени значит, править, но не управлять. То есть, вот так мне бы представлялся разумный план, логика Путина.
А Лукашенко тут уже ничего не решает?
Сейчас, мне кажется, уже ничего. То есть я не вижу, какие у него есть козыри. Но он может взорвать белорусскую атомную электростанцию или напустить колорадского жука на Ровенскую область Украины. Что у него есть? Как говорил Сталин по поводу Папы Римского, а сколько у него дивизий? Не вижу этих дивизий. У него есть еще ресурс на продажу белорусской независимости России. Он торгуется. Мы помним слова...
То есть, думаете, именно это происходило вот в Петербурге вчера?
Да. Мы помним слова Пескова после встречи в Сочи, что в следующий раз мы встретимся в Крыму. Помните, он сказал, что Владимир Владимирович Александр Григорьевич встретится в Крыму. Это был бы серьезный шаг, который бы показывал, что Лукашенко гнется. Но встретились не в Крыму, встретились в Ленинграде. Значит, военной базы там пока что нету в Беларуси. И целый ряд вещей, никакой ни про какой союзный договор, ничего не сказано. Он обещал новую конституцию, потому что не знаем, когда эта новая конституция будет. Так что пока что он торгуется.
Как думаете, в итоге Путин, что он попробует? Как-то Лукашенко
я не думаю, что для Путина такая важная и актуальная задача. То есть он считает, что в Белоруссии все в порядке. То есть свержение Лукашенко привело бы к ухудшению ситуации. Лукашенко, какой бы ни был, пускай сидит. И это нас устраивает. Особенно дергаться, присоединять, не присоединять. Но это надо решать этот вопрос, но он не первоочередной. Первоочередные вопросы другие.
А какие сейчас первоочередные?
Ну, не знаю, присутствие сил НАТО в Черном море. Я думаю, вот это, например, его волнует. Или там размещение каких-то новых видов оружия в Восточной Европе. Или количество батальонов, которые НАТО содержит в Литве, Латвии и Эстонии.
Это у вас все милитаристские вещи. Где же экономика? Где же развитие науки? Где что-то такое?
Руки не доходят. Арсений, нужны приоритеты. Он военный человек, офицер. Поэтому он думает, прежде всего, об обороноспособности нашей Родины и о внутренней безопасности. Это же видно в этой доктрине национальной безопасности. Это вот такой вот дуб. На него со всех сторон лезут термиты. Вот он борется с термитами.
Я все-таки хотел, Лев Игоревич, вас уточнить. Это он действительно думает о обороноспособности России или все-таки вот это нагнетание некой военной истерии, это все-таки способ просто влияния на людей внутри России, чтобы контролировать граждан?
Ну, это и пропагандный способ для того, чтобы мобилизовывать людей, чтобы они забывали о тех острых проблемах, по которым они могут предъявить претензии к власти, чтобы они не напоминали о том, что уже в течение 10 лет жизненный уровень в стране не растет, а падает. Это верно, но с другой стороны, внутри него, внутри Патрушева, внутри Сечина, да, внутри этих людей, которых воспитывал Комитет государственной безопасности, и писатель Валентин Пикуль, значит, сидит идея глубокой враждебности окружающего мира России, желание еще это урвать и необходимость защищать хотя бы то, что есть.
Есть еще одна страна такая любопытная, Куба, да, где все как-то идет иногда вразрез со здравым смыслом и логикой, но вот там вот тоже начались какие-то антиправительственные выступления. Как думаете, вообще есть какие-то этого перспективы, что там может происходить на Кубе?
Ну, Куба дошла до... Кубинская революция была, если не говорить про разные аспекты, есть такое бессмысленное гегельянское слово, да, прогрессивный. То есть, условно говоря, Куба сумела добиться довольно многого, и поэтому она была так популярна среди западных левых и среди части народов Латинской Америки. Но все себя исчерпывает. Сейчас Куба одна из самых бедных стран Латинской Америки, при том, что у нее замечательное географическое положение и довольно образованное население. И понятно, что они дошли до ручки, у них нету... это как бы советская экономика в ухудшенном виде. Очень развитая, говоря нашим языком, фарцовка, валютная проституция. Гавана и пляжные города подрабатывают на предоставлении всякого рода услуг туристам, которые эти люди у себя на родине не могут получить, потому что это нарушение уголовного кодекса. Значит, а с другой стороны, никакой демократии, страшная охранка и все такое прочее. Вот, что здесь... Сдерживает возможности революции в Кубе или контрреволюции в Кубе. Это то же самое, близость Соединенных Штатов Америки и долго воспитываемая и натуральная ненависть к гринго, к северным американцам, богатым, важным, приезжающим на Кубу для того, чтобы грешить. То есть весь тот быт американский, который мы помним по фильму «Крестный отец», он не выветрился, я бы сказал, из кубинцев. И поэтому там может быть столкновение, потому что я не знаю, я не был никогда на Кубе, насколько эти сентименты сохранились в кубинском народе, антиамериканские.
Олег Игоревич, тут у нас две минутки остается, хоть даже уже, наверное, одна практически. Хотели мы чуть-чуть про Петербург поговорить. У нас тут на Васильевском острове Нелли Вавилина будет соперничать со своим бывшим руководителем Алексеем Ковалевым на выборах в ЗАГС. Я так понял, что для вас это одно из самых интересных противостояний. Что думаете?
Не только. Я бы хотел ужасно посмотреть. Смотреть на то, как будут бороться, не знаю, кто от «Яблока» будет противостоять Марине Шишкиной, или кто от «Партии Роста» будет противостоять Борису Вишневскому. Это важный вопрос, потому что демократически настроенному избирателю нужно сделать выбор для того, чтобы голосовать за того, у кого больше шансов. Мне, честно говоря, нравятся и Нелли Вавилина, и Алексей Ковалев. И мне, кстати, предложение Нелли Вавилиной о проведении такого социологического опроса для того, чтобы это было понятно демократическому избирателю, кажется очень разумным.
А вам не кажется, что в итоге они поделят голоса и победит единорос?
Ну вот для того, чтобы они не поделили голоса и не победил единорос, должно быть сказано, что за Ковалева собираются проголосовать 28%, а за Вавилину 23%, предположим, да. И тогда демократический избиратель будет понимать, что у Ковалева больше шансов или у Вавилины больше шансов проголосовать за них. Это самый разумный ход.
Спасибо. Вернемся еще, я думаю, к темам с выборами. У нас впереди несколько месяцев. Спасибо. Лев Лурье был у нас в гостях. Меня зовут Арсений Веснин. Счастливо.
Вы слушали программу «Особое мнение».